Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
И сегодня мы будем говорить о том, как работают американские спецслужбы, ну а точнее, поскольку наш подкаст называется «Президентские истории», мы будем говорить об отношениях президентов со спецслужбами. Ну вот недавно мы в очередной раз увидели, как работают российские спецслужбы и стоят на страже безопасности Родины, стирая чужие трусы. Сегодня мы поговорим об американских спецслужбах, которые, слава богу, ни в чем таком замечены вроде бы не были.
Ну, они были замечены во многом другом. По большому счету, это проблема абсолютно всех государств, всех спецслужб. И вне зависимости от того, в какую историческую эпоху это происходит, в каком государстве это происходит, кто глава государства, какие спецслужбы. Особенность любой организации секретной, значительная часть деятельности, которая окутана туманом секретности, заключается в том, что мало кто со стороны представляет, чем эти организации занимаются, на что они тратят деньги, на что тратят время, какие задачи выполняют и так далее и тому подобное. То есть в любой момент любая секретная специальность, служба превращается в вещь себе, и даже глава государства, даже всесильный, можно сказать, глава государства, ну, мягко говоря, не всегда представляет, чем же занимаются его подчиненные, которые, по идее, обязаны там выполнять его указания. То есть у меня, например, мало сомнений в том, что Владимир Владимирович Путин, вот при всей своей власти в России, а эта власть не ограничена практически никакими механизмами, знает, чем занимаются его спецслужбы. Вот не знает он. Вот я тут могу побиться об заклад.
При том, что он сам выходец из спецслужб.
Естественно, потому что он знает, что это такое. Контролировать спецслужбы невероятно сложная задача. И всегда это было, и всегда это будет, к сожалению.
Ну, давай начнем с самого начала. Как они вообще были созданы?
Начнем с истории, начнем с Америки. Отцом американской спецслужбы является первый президент страны Джордж Вашингтон, даже когда он еще президентом не был. Когда он был главнокомандующим армией восставших колоний, Вашингтон имел опыт войн с индейцами и с французами и прекрасно понимал, что такое разведывательная информация на войне. Потому что это разведывательные данные – это вопрос, вот, в прямом смысле этого слова, вопрос жизни и смерти. Поэтому Вашингтон создал несколько разведывательных сетей, которые собирали информацию о передвижениях англичан, об их планах и так далее и тому подобное. Там были созданы свои системы кодов, позывных, коммуникаций и так далее и тому подобное. В общем, все вы знаете, как работает разведка. Мы все смотрели какие-то фильмы там про Штирлица, условно говоря. И Вашингтон уделял это очень большое внимание. И организованная им спецслужба повлияла на несколько таких ключевых эпизодов войны за независимость. А в частности, агентура Вашингтона смогла вовремя разоблачить, наверное, самого известного предателя американской революции, генерала Бенедикта Арнольда, про него можно как-нибудь потом поговорить. В силу этого вот, Америка состоялась как государство. Но потом на очень долгое время наступил период, когда у США не было разведки. Кстати, вот США в этом плане достаточно уникальное государство. Ну, понятное дело, ни одно государство не обходится без сбора информации о том, что происходит в мире. В первую очередь этим занимаются дипломаты. Они для этого и отправлены в другие страны, для того, чтобы описывать все события, или там какие-то слухи, состояние дел в других государствах. То есть дипломат – это всегда официально или неофициально, но все-таки он частично шпион. А вот разведки в виде разведки не было. Ну, в принципе, по большому счету, ни у кого ее особо не было. Там были какие-то люди, которые занимались разведкой в интересах армии, в интересах флота. Это были ничтожные совершенно силы, это брошенные. Все изменилось в 20 веке. И отцом, наверное, первой настоящей спецслужбы, в том смысле, который мы вкладываем в это слово, можно считать президента Теодора Рузвельта, который стал президентом после убийства своего предшественника. Президента Маккейна застрелил анархист.
Так а что же было в 19 веке? Мы как-то перепрыгнули.
А там особо ничего и не было. Военно-морская разведка собирала данные о том, какие корабли иных держав строятся, сколько у них пушек, пытались получать информацию о их проектах, маршрутах движения и так далее и тому подобное. Данные географические, течения, лоцы и так далее. Да? А армейская разведка, ну, так как США так особо ни с кем не воевали, занималась теми задачами, которые надо было решать. Ну, в первую очередь, сбор информации сначала об индейцах, о Канаде, тогда Британской Канаде, о каких-то государствах Латинской Америки, с которыми все время что-то происходило. Надо сказать, что военные с этой задачей задачи справлялись совершенно неплохо. Не всегда хорошо, как всегда, но, в принципе, неплохо. Но вот сбором политической информации, политической разведкой, контрразведкой практически никто не занимался. Даже шифровальные службы, которые были всегда очень развиты в мире Европы и мусульманском мире, и в Китае, они в США появились очень поздно. Этому проекту уделялось очень немного внимания. Все знают знаменитое выражение одного из госсекретарей США, я не буду называть его имя, чтобы не позорить. Он сказал, что джентльмен не читает почту другого джентльмена. После Первой мировой войны, узнав о том, что, оказывается, в Госдепартаменте есть такая черная комната, в которой перехватывают и взламывают чужие дипломатические коды, он пришел в такое возмущение, что службу разогнал. Ее потом пришлось восстанавливать, потому что считал, что мировая война закончилась, у нас есть Лига наций, мы решаем все проблемы путем переговоров, но нечестно так нельзя действовать. Это уже осталось в прошлом. Не осталось, разведка была, есть и, судя по всему, будет всегда.
Так, возвращаясь к Теодору Рузвельту, он, получается, создал Федеральное бюро расследований, или оно тогда называлось по-другому?
Возвращаемся к Рузвельту. Рузвельт был республиканский президент, но типа республиканцев, которые сейчас отсутствуют. То есть, наверное, современные республиканцы не признали бы в нем своего. Рузвельт выступал за социальные реформы. Он боролся с крупным капитализмом, с монополией, с властью денег. И он был так называемым прогрессистом, то есть прогрессивно мыслящим политиком, который считал, что многие государственные институты и практики в США следует менять. Он стал президентом совсем молодым человеком после того, как убили его предшественника. США оказались в уникальной для себя ситуации, потому что внезапно выяснилось, что внутри страны действует враждебная и очень опасная организация анархистов. И анархисты были враждебны и очень опасны не только в США, в Европе. Они там взрывали бомбы в театрах, убивали королей и президентов. Но в США их активность достигла пика именно в это самое время. И у федеральной власти не было вообще никаких инструментов и рычагов для борьбы с этой угрозой. И Теодор Рузвельт привлек нового генерального прокурора, он же министр юстиции, который носил фамилию Бонапарт. Он был внучатым племянником Наполеона Бонапарта. Бонапарт создал в Министерстве юстиции службу, отдел, который занимался расследованием вот такого рода преступлений. Но, опять же, Министерство юстиции – это кто? Это прокуроры и люди, которые занимаются в основном толкованием законов. Для того, чтобы проводить следственные действия, нужны были специалисты. Их приходилось брать у секретной службы США, которая занималась борьбой с фальшивыми монетчиками, и попутно охраной президентов. И в какой-то момент секретная служба при поддержке Конгресса сказала: нет, мы вам этих следователей больше не дадим, у нас своих дел достаточно. И тогда Бонапарт создал свой отдел, переманил этих же самых следователей, которых он принимал раньше, и потом уже через год, после того, как этот отдел начал работать, появилось название Федеральное бюро расследований.
Я читала, что они еще объединялись с бюро по контролю за исполнением сухого закона.
Там было много перестановок, то есть тут не надо вылезать в эту страшную историю перестановок и реформ и так далее. Но именно тогда была создана ФБР, которая сначала боролась с анархистами, потом начала бороться с организованной преступностью, просто с преступностью. Потом, когда началась Первая мировая война, они начали бороться с иностранными шпионами, с кражами интеллектуальной собственности. То есть круг задач, который выполняла эта спецслужба, постоянно рос. В один прекрасный момент во главе ФБР стал человек по фамилии Гувер, который придал ФБР совершенно легендарный статус. Если вы помните фильм «Люди в черном», то это пародия на ФБР, потому что Гувер, например, заставлял агентов ФБР носить только черные костюмы, белые рубашки, черные галстуки. Это вот такой очень секси, стильный и так далее. Причем разнобой в одежде совершенно не допускался.
Он рекламировал... А Гувер имел отношение к президенту Гуверу?
Нет. Они были однофамильцами. В какой-то момент ФБР Гувер оказалось... Он пережил огромное количество президентов, и на каждого из них собирал, судя по всему, компромат, как это сейчас принято говорить. И в какой-то момент Гувер, вероятно, был самым влиятельным человеком в США. Но потом его отправили в отставку, и все на этом закончилось. После этого президенты США оказались перед необходимостью что-то делать на ниве спецслужб каждый раз, когда возникал какой-то очередной кризис. Когда началась Вторая мировая война, президент Франклин Делано Рузвельт, опять же, он был племянником Теодора Рузвельта, обнаружил, что у него очень мало разведывательной информации. То есть было что-то, что предоставляли армейцы, что-то, что предоставлял флот. Какую-то информацию собирала ФБР, которая действовала только внутри страны. что-то сообщали дипломаты, но вот как бы разведки, как это принято говорить, не существовало. Хотя уже тогда в мире было, например, известно, какой монстр был сформирован на 1/6 части суши, я имею в виду разведывательные службы СССР, Советской России, которые приобрели совершенно невероятные масштабы, невероятное влияние, невероятный бюджет и невероятную мощь именно к тому времени. И вот Франклин Рузвельт создал управление специальных служб под командованием генерала Донована, бывшего юриста, адвоката, который создал совершенно такую вот легендарную структуру, которая пыталась действовать за линией фронта в Германии, Японии, Италии. СМИ регулярно публикуют какие-то там свежерассекреченные истории или мемуары о деятельности агентов этой службы, потому что там были совершенно какие-то невероятные проекты, там использование для борьбы с врагами каких-нибудь летучих мышей или что-нибудь в этом роде. Да? То есть, на самом деле эта служба действовала достаточно успешно. И один из агентов этой службы, опять же, известен всем людям, которые выросли в бывшем СССР, смотрели сериал про Штирлица. Вот Ален Даллес, который приехал в Швейцарию для того, чтобы собирать информацию. По сценарию Юлиана Семенова Штирлиц предотвращает сговор Алена Даллеса с нацистами. На самом деле, эта история не соответствует действительности. Ничего подобного не было. Союзники не собирались вести закулисных переговоров и заключать сепаратный мир с Германией. Все переговоры, которые велись, были настроены на то, чтобы Германия быстрее капитулировала, но это был не сепаратный мир. Единственным условием была безоговорочная капитуляция, о чем было изначально заявлено. Но как бы вот Ален Даллес тоже, наверное, известен всем. Он был тем самым агентом ОСС. А потом Рузвельт умер, Вторая мировая война закончилась. И пришедший на смену Рузвельт его бывший вице-президент Трумэн сделал то, что мы сейчас и видим. То есть он закрыл управление специальных операций.
И тогда Трумэн создал ЦРУ.
Это и произошло. Он создал впервые в истории США мощную разведывательную гражданскую службу. Почему это была гражданская служба? Чтобы вывести ее из-под контроля Пентагона, Министерства обороны, из-под контроля Госдепартамента и подчинить непосредственно президенту США и Конгрессу, соответственно. То есть это вот очень важный бюрократический момент. И кроме того, он создал Агентство национальной безопасности, НСА или АНБ. Это то самое крупное, самое секретное агентство в США, которое занимается кодами, взломом шифров, перехватом информации и так далее и тому подобное. Все эти хакеры, шифровки, коды, вот это все эти легендарные вещи, которых мало кто еще знает.
Но если вот, мы все-таки вот эти... говорим об отношениях президентов и спецслужб, может ли быть так, что спецслужбы вступают в конфликт с президентом или президент вступает в конфликт со спецслужбой?
Это происходило и, наверное, будет происходить постоянно. Трумэн изначально не доверял ЦРУ. Он предупреждал, что вот любая спецслужба, о чем мы говорили в самом начале, может превратиться в неуправляемый инструмент. Президенты обычно меняли руководителей ЦРУ, как только приходили в должность. Это происходит до сих пор. Ставили, как правило, своих людей, которым они доверяли. Некоторые эти люди проводили реформы. Удачные и неудачные. Очень по-разному все было. Перенастраивали работу этих спецслужб так, как считали нужным. Дональд Трамп очень известен был тем, что он открыто говорил, что он не доверяет той информации, которую ему поставляют американские разведслужбы. Я не буду здесь приводить примеров, но такие заявления звучали регулярно. Поэтому это было всегда. И Конгресс, и Сенат регулярно организовывали специальные комиссии, которые проводили ревизии, пытались определить слабые места, пытались найти плохих сотрудников, плохое руководство поменять, ну и так далее. То есть там процесс действительно бесконечный. Очень показательно, что самый известный Уотергейтский скандал, люди Никсона для взлома офиса Демократической партии использовали не действующих агентов ЦРУ, а бывших каких-то людей, которые имели связи со спецслужбами. Долгая и очень интересная история на этот счет. То есть президент, даже такой влиятельный и авторитетный, как Никсон, не мог себе позволить использовать спецслужбы в своих личных целях, таких узкопартийных. То есть плохо механизм контроля над спецслужбами в США работает. Чего нельзя сказать, например, я сейчас вот приведу негативный пример ФСБ России. То есть никто не знает, кто контролирует ФСБ. Насколько Путин контролирует ФСБ, что может делать ФСБ. А мы знаем, что они, согласно опубликованной информации, занимаются далеко не всегда теми делами, которые они должны делать в интересах российского государства.
Ну вот сейчас в Америке поменялся президент. Меняется ли как-то взаимоотношение президентов и спецслужб в зависимости от партийной принадлежности? То есть есть ли какая-то закономерность в отношениях спецслужб с республиканцами и с демократами?
нет никакой зависимости относительно того, какой партии принадлежит президент и как выстраиваются его отношения со спецслужбами. Известно другое, что если президент не доверяет спецслужбам или публично их критикует, то на пользу общему делу это не идет. То есть любая организация, не только спецслужбы, нуждается в том, чтобы ее контролировали, проверяли и приводили в чувство по необходимости. Но если играешь в эти игры со спецслужбами, то обычно к хорошим результатам это не приводит в силу особенности спецслужб. Это вот организация такого уникального типа, с которой не то, что не стоит ссориться, но с которой надо очень нежно обращаться. То есть, условно говоря, не стоит забивать гвозди микроскопом.
Ну что, на этом мы пока закончим, хотя тема спецслужб, конечно, огромна, и, наверное, можно еще не один выпуск этому посвятить, но мы перейдем к другим темам в следующий раз. Не забывайте слушать наши подкасты. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев, и не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо!
До свидания!